Диспетчерская космическая служба Эштана. Здесь яхта Рига-1. Мы идем по вектору 073 на 285 на 189. Запрашиваю подтверждение. Скайла внимательно изучала проекции на навигационном экране, который показывал орбиту Эштана. Из соседнего кресла Ларк следила за приборами, контролировавшими работу реактора, пока Рига-1 входила в зону притяжения планеты с ускорением 45G.
«Ваш сигнал принят, Рига-1. На связи диспетчерская космической службы Эштана. Наши системы приняли контроль вектора 073 на 285 на 189. Прошу корректировать реактивную массу на оси 285 по меньшей мере на 0,3 градуса. От терминала отправляется транспортник по курсу 117 на 023 на 320».
«Принято. Коррекция массы произведена», — Скайла наклонилась к Ларк и сказала. «Построй проекцию на этот вектор, детка. Неплохо на всякий случай знать, куда они направляются».
«Рига-1, на связи снова диспетчерская служба Эштана. Просим сообщить ваши регистрационные данные. Таможенный компьютер не находит ваших номеров в Риганской энциклопедии. Пожалуйста, сообщите, в чем дело».
Скайла покосилась на монитор. Откуда они узнали? Ведь ком-централ Риги превратился в кусок плазмы, когда Стаффа нанес удар по столице. Если только на орбите Эштана нет боевого звездолета. Любой крейсер располагает компьютерным банком регистрационных данных. Командир крыла вновь утопила кнопку коммуникатора. «Принято, диспетчерская Эштана. Сообщаю, что Рига-1 не зарегистрирована в Имперской энциклопедии Риги. Корабль занесен в реестр космических средств передвижения и триаты». Скайла откинулась в кресло. «Что съел, грязная задница?» Прошло несколько секунд, в течение которых корпус яхты дрожал. Автопилот изменял вектор. «У меня все получилось», – воскликнула Ларк. «Если я нигде не напутала, этот транспортник на полном ходу устремился к имперской Сассе». «Очевидно, продовольственный рейс. На Сассе люди сильно голодают». «Оказывается, прокладывать курс, да и вообще выполнять штурманскую работу у тебя получается лучше, чем ремонтировать насосы». «Мне никогда не приходилось изготовлять насосы. Если бы ты не настаивала на микронной подгонке деталей, мы управились бы быстрее». «Какова температура в контуре охлаждения?» «Стабильно держится на 450 по Кельвину». «Я ведь говорила тебе, детка, что если хочешь выжать из этой лоханки максимум, нужно работать как наномашинист». Скайла заёрзала в кресле. «Ну что там стряслось у этих работяг? Я понимаю, что их ком-централ не работает, но за это время они могли бы и достать папку из архива». «Что такое?» «Вызывают на связь Верховного Главнокомандующего?» Неожиданно другой голос, четкий и собранный, объявил.
«Рига-1, вы выходите на орбиту в экстренном порядке. Ваши сигнальные огни не соответствуют общепринятым техническим нормам. Сообщите состояние корабля. У вас авария. Прием».
«Все в порядке?» – Скайла забарабанила пальцами по панели и объяснила Ларк. «Мы идем с перегретым реактором, вот они и спрашивают, не случилось ли чего». «Удалось ли тебе увидеть на терминале победу?» Скайла отрицательно покачала головой. «Мы еще слишком далеко, чтобы телескопы яхты смогли что-либо разглядеть. Если ее там нет, я очень удивлюсь». Она глубоко вздохнула. «Послушай, Ларк, тогда насчет клапана я была не права. Прости, что накричала на тебя». «Я знаю и давно простила тебя, Скайла. Однако не считай меня родственницей репарианскому червяку, да еще трехпалому». Скайла удивилась, потом расхохоталась. «Неужели я так тебя обозвала?» «Это было бесподобно». «Да, мне, конечно, не следовало торопиться. Я же сказала, что простила тебя». На капитанском мостике повисло неловкое молчание. «Кроме того, я понимаю, Скайла, что происходит. Возня с такой неумехой, как я, мешает тебе сосредоточиться на других делах». За словами девушки опять последовала долгая пауза. И снова Ларк решилась прервать ее первой. «Что мне не должно было понравиться? Помнишь, на Тергузе ты сказала, что не хочешь говорить о чем-то?» Скайла смотрела на приборы и ввела программу, управляющую работой реактора, небольшую поправку для изменения курса. «Все это чепуха, детка. Я просто дергала тебя за поводок. Хотела оказать наибольшее психологическое давление и понаблюдать за реакцией». «Значит, ты все еще не хочешь рассказать мне?» «Говорю тебе, забудь. Тогда я лишь проверяла, не дашь ли ты задний ход». Не признаваться же в том, что тогда у меня поехала крыша. По крайней мере, времени для выворачивания души наизнанку еще не пришло, подумала Скайла Лайма. Ларк засмеялась от всей души. «Да если бы я тогда знала, что ты за сучка, Скайла, то, пожалуй, сдала бы тебя службе безопасности. Скажи мне сейчас, командир крыла, если бы я не пришла в кабинет Рилла, если бы в дверь вломилась группа захвата, что бы ты стала делать?» Скайла вздохнула. «Постаралась бы их всех перестрелять и, наверное, преуспела бы в этом. Сотрудники внутренней безопасности не привыкли к тому, чтобы им оказывали вооруженное сопротивление». Тем более они встречались с такими специалистами рукопашного боя, как я. Вдобавок, я была вооружена бластером армейского образца, держа его в руках, можно было завалить трупами весь коридор. Я врывалась бы в кабинет Рилла злее самого черта и силой выбила бы из директора нужные мне сведения. «Ты всегда действуешь подобным образом?» Скайла помедлила с ответом. «Эта девчонка вполне заслуживала уважения». Она вынесла все, что только придумывала для нее командир крыла, ни разу не огрызнувшись в ответ. «Нет, обычно я придерживаюсь более изощренной тактики».
«Рига-1», –
прозвучал требовательный голос из динамика коммуникатора.
«Немедленно сообщите ваши регистрационные данные. На связи Гетон, крейсер вооруженных сил Риганской империи. Каковы причины вашего прибытия на Иштан?»
«Гетон?» – изумилась Скайла. «Предвидится осложнение?» – поинтересовалась Ларк. «Это зависит от настроения Райста. При последней встрече у нас состоялся довольно крутой разговор». Скайла пробежала пальцами по клавишам настройки. «Принято, Гетон. Прошу перейти на связь по закрытой от прослушивания линии. Можете усилить сигнал и включить изображение».
«Принято, Рига-1. Включаем световод. Подготовьтесь к приему луча».
«Принято». Скайла быстро проверила курс яхты. «Все в порядке, детка». «Сейчас перенастрою коммуникатор на узконаправленный луч. Наверняка покойный Тедер оборудовал яхту специальной аппаратурой. Следи за индикатором визуальной передачи. Когда линии на экране монитора скрестятся, нажми красную кнопку». «Понятно». «Положено отвечать «принято, детка», чтобы в любой ситуации тебя правильно поняли». «Принято». «Подожди-ка, Скайла, они сдвигаются?» «Еще немного?» «Готово». «Луч принят», – Скайла включила монитор. «Здесь Рига-1. Ваш сигнал принят. Включаю визуальную связь». На мониторе появилось лицо Райста Брактов. «Привет, Райста».
«Чтоб тебе сгнить на месте, Скайла. Ты всегда появляешься в самые хреновые времена».
Лицо старухи сморщилось в такой гримасе, словно она проглотила что-то очень горькое.
«Что привело тебя на Иштан, командир крыла?»
«У тебя на орбите случайно нет грузовоза РФ-16 модели, Райста?»
«Случайно есть, и даже целых два. Оба прибыли в один день. В регистре значится как Квикфист с Риги и Кредит Джокки с Филиппии. В настоящий момент оба разгружаются. Их капитаны держат нос по ветру, учуяв большие прибыли от срочных рейсов на САСУ».
«Разгружаются?»
«Точно, командир крыла. Что у тебя такой унылый вид, Скайла?»
«Они представили декларацию о ввозимом товаре».
«Да, запасные части, керамические изделия, электроника, галантерея, обычное барахло».
Черные глаза Райста оживились.
«Ты скажешь мне, в конце концов, что случилось?»
Скайла обессиленно обмякла в кресле. С нескрываемым разочарованием она сказала. «Похоже, на этот раз меня все таки подвела интуиция. При личной встрече я введу тебя в курс дела. Как у вас складывается обстановка? Удалось наладить Комцентрал?»
«Не совсем, но мы можем уже использовать его для выполнения первоочередных директив, поступающих с Атриаты. Ты должна была знать об этом».
«У тебя есть данные на капитанов торговых кораблей? Есть ли среди них женщины, Райста?»
«Нет, оба мои знакомые. Такасами и Рикмен. Они родом из старых аристократических семей и успешно занимаются торговлей. И сейчас стараются забить места на сасанском рынке».
Скайла совсем осела в кресле, почти не скрывая своей досады. «Встретимся на орбитальном терминале, Райста».
«Принято. Диспетчерская космической служба Иштана требует прекратить связь. Ты уже вошла в полосу Дельты-5, на которой они собираются принять тебя».
«Принято. Рига-1, канал закрыт». «Значит ли это, что Илли направилась на Формассан?» – осторожно осведомилась Ларк. Со злостью Скайла ударила кулаком по подлокотнику кресла. «Может быть, детка». «Может быть». «Что случилось, Скайла?» – вмешался внутренний голос. «Проигрываешь?» Раньше у тебя было больше выдержки».
В течение следующих часов, пока яхта совершала маневры в космосе и пришвартовывалась к эштанскому орбитальному терминалу, Скайла почти не разговаривала с помощницей, развалившись в командирском кресле и уставившись отсутствующим взглядом на приборную панель. Диспетчерская взяла управление кораблем на себя. На экране монитора были отчетливо видны оба транспортных звездолета, на корпусах которых красовались соответствующие обозначения. С другой стороны гигантского порта только что отчалил СВ, включивший главный реактор, как только ускорение вынесло его на положенное расстояние от терминала. Диспетчерская не очень спешила с приемом Риги-1, словно техники решили отыграться на Скайле за ее экстренное, чуть ли не аварийное вхождение в зону Эштана. Но вот нос яхты проскользнул в отверстие причального шлюза, щелкнули зажимы, и переходные колодки вошли точно в гнезда.
«Все в порядке, Ларк. Глуши реактор и оборудование в строгой последовательности, как предписывает инструкция».
Как тень, девушка скользнула в командирское кресло и усердно принялась за дело. Лицо ее стало сосредоточенным, глаза забегали по экранам мониторов, над нижней губой появились капельки пота. Несмотря на волнение, Ларк блестяще справилась с заданием.
«Молодец, детка, ты все сделала как надо. А теперь включи тумблер приема энергии». «Да, правильно. Чувствуешь изменение гравитации?»
«Еще как».
«А почему ты не отвечаешь как положено?»
«Ах да, я забыла», – спохватилась Ларк. «Принято».
«Теперь осталось лишь заблокировать доступ к компьютеру. Вытащи из него магнитную полоску и положи себе в сумочку».
«Ну, вот и все».
«Поздравляю тебя, детка. Ты действовала грамотно и не допустила ни одной ошибки».
Скайла пристегнула ремень с кобурой и, нагнувшись, вынырнула из командирского отсека. Увидев это, Ларк тоже схватила импульсный пистолет и засунула в поясную сумочку.
«Могут возникнуть осложнения?» – спросила девушка, когда они шагали к выходу. «Не прихватить ли мне парочку гранат?» «В прошлый раз ты сама едва не взлетела на воздух и не уничтожила половину здания. Нет, детка, мы встретились с друзьями».
И чуть слышно для себя Скайла добавила: «Хотелось бы надеяться». Крышка внешнего люка откинулась с глухим стуком. Скайлу обдало холодом космоса, выдыхаемый воздух тут же превращался в клубы белого пара. У переходника в стыковочном отсеке с довольно кислой физиономией их встречала Райста. Скайла подумала о том, что упустила Илли и Арту, и сообразила, что сама выглядит не лучше.
«Привет, Райста. Познакомься, Ларк, с капитаном третьего ранга Райстой Брактов».
«Очень рада знакомству, капитан», – произнесла Ларк, протягивая пожилой женщине в форме офицера Риганского космического флота руку.
«По-моему, мы встречались однажды. Несколько лет назад, на приеме. Тогда я была еще совсем маленькой».
Райста внимательно посмотрела на девушку.
«Я тоже очень рада, Ларк», – покосившись на Скайлу, старуха добавила. «Ну и подружку ты себе выбрала. Да помогут тебе благословенные боги».
Тут на Райсту напал приступ астмы. Откашлявшись, она обратилась к Скайле иронически официально.
«Более хренового времени для своего визита вы, конечно же, не могли выбрать, командир крыла. Могу я занять несколько минут вашего драгоценного времени?»
«Теперь у меня много этих самых минут, Райста. Валяй, выкладывай, что там случилось?»
«Я хочу тебе показать кое-что, Скайла».
Райста повернулась и жестом показала на ожидавший невдалеке аэромобиль, за штурвалом которого сидел пилот в риганской полевой броне. Еще одна машина, набитая десантниками, стояла рядом. Скайла заколебалась.
«Капитан третьего ранга, объясните мне, пожалуйста, что все это значит?»
«Разве отношения между компаньонами и риганскими вооруженными силами ухудшились?»
Райста вздохнула в замешательстве, затем взглянула на десантников и мигом сообразила.
«Эх, чтоб их, я и забыла. Но ты тоже хороша, Скайла. Раз мы выиграли эту вонючую войну, то думаете, что везде хозяева? Нет уж. Давай, командир крыла, залезай быстрее. У меня появилась возможность еще при жизни отплатить за оказанные тобой в прошлом услуги».
Райста первая вскарабкалась в аэромобиль и призывно помахала Скайле рукой.
«Ну ладно, тут дела проворачиваются похлеще».
Кивком головы Скайла дала Ларк понять, что все благополучно и можно садиться. Девушка устроилась в тесном багажном отсеке.
«Я должна была взять машину побольше», –
пробормотала Райста,
и, похлопав водителя по плечу, приказала трогаться. Ее цепкие острые глаза вновь забегали по лицу Скайлы, словно пытаясь проникнуть в душу, выведать искренние намерения гостьи.
«Я никогда не верила в совпадение, командир крыла. Твое внезапное появление в данный момент выглядит весьма многозначительно».
«Перестань говорить загадками, Райста. Объясни, что произошло».
Старуха выпятила нижнюю челюсть, что являлось у нее признаком недовольства, и приступила к рассказу.
«Мы высадились на Эштане пару месяцев назад. На планете творилось черт знает что. Настоящий бардак. Директор внутренней безопасности, ставленник Илли, исчез в неизвестном направлении. Ему ловко удалось обрубить концы, заразив компьютерную систему вирусом. Стаффа отправил нас с Маком Рудером сюда для восстановления общественного порядка. Все шло нормально, но вот два дня назад случилась неприятность. Кто-то укокошил генетика».
Аэромобиль следовал по внешнему краю шоссе. Кабина наполнялась запахами пластика, растворителей, хлопкового волокна и смазочных масел. Послышались глухие удары. Они прошли под эстакадой конвейеров, на которых в пакгаузе следовали сиалоновые ящики.
«Убит генетик?»
«Так точно. Его прикончили в собственной лаборатории, а затем перевернули там все вверх дном, уничтожив часть оборудования. Мак проверил своих штурмовиков. Никто из них не замешан в этом деле. После служебного расследования мы передали дело гражданской полиции».
«Почему ты думаешь, что я могу что-то знать?»
«У меня нет ни малейшего представления, Скайла, кто и зачем отрезал этому мужику яйца. Но моя интуиция пока работает».
Райста по птичьи склонила маленькую головку к плечу, испытующе поглядывая на Скайлу.
«Я хочу, чтобы ты обдумала следующее. Пока я ломаю голову над странным происшествием, детекторы засекают твою яхту, которая приближается к орбите Эштана. Черт знает, с какой реактивной массой. Диспетчеры чуть с ума не сошли. Вот я и подумала, а не встретить ли мне этот корабль? Уж очень меня заинтересовало, что за идиот так круто врывается в нашу зону».
«Ну, теперь ты выяснила, что этим идиотом была я, и дальше?»
Райста не успела ответить на вопрос, потому что внимание их привлекла кучка собравшихся впереди людей, окруживших полукольцом вход в служебное помещение космопорта. Место происшествия было оцеплено солдатами Риганского флота с бластерами в руках. Штурмовики Синклера. Скайла легко узнала их по настороженному взгляду и особой боевой стойке. Аэромобиль замедлил ход и остановился. Из толпы вышла женщина с нашивками командира штурмовой группы. Отдав честь, она внимательно посмотрела на Скайлу и Ларк, затем сделала знак караульным пропустить аэромобиль. Командир крыла соскочила со ступеньки трапа и быстро последовала за Райстой, которая, расталкивая зевак локтями, уже пробиралась вперед. Мака Рудера Скайла помнила еще с того времени, когда они встречались на борту Крислы. Теперь он выглядел постаревшим, на его бледном лице лежала печать грусти и огромной усталости. Лишь челюсти были по-прежнему упрямо сжаты. Дверь в служебные помещения была распахнута, в воздухе висело зловещее молчание. Райст ткнула большим пальцем в сторону Скайла.
«Ты помнишь командира крыла Лайму, Мак? В свое время она здорово насолила нам».
«Рад видеть вас, командир крыла», – сказал Мак Рудер и кивнул. «Что здесь произошло?» – задала вопрос Скайла. «Это там», – сказал Мак, дернув головой. «Взгляните, уже второй такой случай».
Скайла прошла внутрь помещения. На полу, в окружении ведер, пылесосов и банок с растворителями, распласталось тело мужчины. Костюм его был расстегнут на животе, и оттуда торчал маленький кровавый обрубок. Кто-то аккуратно, очень острым ножом отделил половой орган несчастного. Подойдя ближе, Скайла обратила внимание на то, как была застегнута одежда погибшего.
«Комбинезон был на теле, когда его нашли?»
«Да, но мы полагаем, он не был одет в момент убийства», – послышался сзади голос Мака Рудера. Судя по выпученным глазам, мужчину, скорее всего, удушили. На шее у трупа виднелся багрово-синий след, а на губах была размазана кровь, которую словно пытались стереть.
«Кто-то нанес ему серию ударов с очень близкого расстояния», – сделала вывод Скайла.
«Пропальпируйте ребра», – добавил Мак, – «и убедитесь, что они все сломаны». Тело уже закоченело. Следующим шаттлом сюда прибудет группа экспертов, которые дадут точное заключение о времени наступления смерти. Но я думаю, что это случилось часов 6-8 назад. Скайла кивнула, соглашаясь с выводами Мака Рудера. А генетик, о котором говорила Райста, его тоже кастрировали? Да, командир Брактов упоминала о бластере. Скайла выпрямилась и заметила в толпе Ларк с широко открытыми глазами. Девушка сумела таки проскользнуть сквозь оцепление. Протиснувшись в помещение и увидев обезображенный труп, она сделала непроизвольное глотательное движение и, прикрыв ладонью рот, быстро попятилась назад. «Райста», – обратилась Скайла к старухе, – «блокируй весь терминал. Не впускайте и не выпускайте никого, кроме экспертов».
«Уже сделано».
Райста стояла, заложив большие пальцы обеих рук за широкий армейский ремень.
«Теперь сюда и блоха не проскочит, как говорится в одной древней поговорке. Смена техников на терминале будет произведена только после того, как мы закончим все мероприятия».
«А что было за СВ, отправившийся на САСУ, и грузовоз, о котором ты говорила?»
«Они отчалили еще до того, как был обнаружен этот парень. Мы послали запрос, но СВ так и не ответил».
«Кому принадлежит тело? Вы что-нибудь выяснили?» Мак покачал головой. «Как только эксперты прибудут, мы что-нибудь узнаем. Служба безопасности таможни пытается что-то предпринять, но без связи с Комцентралом сделать это затруднительно. В таможне берут только отпечатки пальцев и делают голографии прибывающих. Если убийца проник на терминал по легальным каналам, кое-что мы все же узнаем».
«А что вы говорили о бластере, Мак?»
Глаза Мака Рудера сузились. «Преступник не ограничился тем, что убил генетика. Он разнес лабораторию в клочья. Мы полагаем, что это была женщина. Перед тем, как прикончить свою жертву, она вступила с ним в половую связь». Скайла напряглась, как перед броском.
«Она здесь».
«Кто?» – нахмурившись, спросил Мак. Холодные мурашки забегали по телу Скайлы, когда она выговорила ненавистное имя.
«Артафера. И Илли». «Если они удрали на том грузовозе...» Райста махнула рукой в неопределенном направлении. «То нам не составит большого труда выловить их. Они стартовали, имея на борту около 2000 тонн эштанского зерна. Транспортный звездолёт РФ 16-й модели не разовьет приличную скорость с таким грузом».
Скайла еще раз взглянула на труп. В ее глазах засветилась догадка.
«Может быть. Ну а если этот парень в комбинезоне пилот СВ? Кто хочет держать пари?»
«Пойдемте», – Мак повернулся к выходу. «Сейчас мы проверим базу данных таможни. Интересно, что покажут голографии. Ты, Райста, готовь пока гитон к вылету».
Илли стартовала с Тергуза на РФ 16-й модели под названием «Победа». Раньше он принадлежал торговцу по имени Вилли Блакер.
«Поганые боги», – заворчала Райста. «Я знаю Вилли и его семью».
«Он лежит где-то во льдах Тергуза и, наверное, очень похож на этого парня».
Скайла заметила Ларк, прислонившуюся к стене.
«Пойдем отсюда, детка. Не то тебе станет совсем худо».
В помещении службы безопасности таможни им уже приготовили голографические изображения обеих женщин. Ларк остановилась у входа, скрестив руки на груди. В зеленых глазах девушки появилась жестокость. «Это она?» – спросил Мак, показывая на одну из голографий.
«Бьюсь об заклад, что это или Такка, хотя грим, прическа и цвет глаз легко могут сбить с толку».
Внимание Скайлы привлекла вторая голография. Она сразу же узнала характерные черты лица Арты, несмотря на то, что контактные линзы спрятали янтарный цвет глаз хищницы.
«Как быстро вы сможете отправить мою яхту?»
«Через 5 часов», – ответил Мак, все еще рассматривающий голографические изображения Арты и Илли. «Возникает вопрос, за каким кораблем отправлять погоню? За СВ или за транспортником?»
«Какой из них не ответил на запрос?»
«СВ ответил на первый вызов, а потом замолчал. Грузовоз вообще не выходил на связь. Если это действительно были Илли и Арта, то им могла прийти в голову идея использовать СВ в качестве отвлекающей мишени, а самим удрать на грузовозе. Они рассчитывают на то, что у нас имеется только гетон, и организовать погоню за двумя кораблями сразу мы не сможем».
В дверях появилась командир штурмовой группы, которая доложила. Поступили данные телеметрического контроля. Транспортник выбрасывает груз за борт. Мак посмотрел Скайли в глаза. Они поняли друг друга без слов. «Бойс, вызови Крислу и скажи, что в действие вводится план экстренной эвакуации. Через час все должны быть на борту Гетона».
«Крисла?»
До Скайла не сразу дошло, что Мак Рудер имел в виду совсем не крейсер Верховного Главнокомандующего, а его жену. Лишь несколько минут спустя, справившись с изумлением, она шепотом спросила.
«Так значит, Крисла с тобой, Мак?»
Лицо Мака Рудера стало упрямым и жестким. Скайла поняла все.
«Ну и храбрый же ты парень», – тихо пробормотала командир крыла.
«Не говори ему, Скайла. Я сделаю это сам», – попросил Мак. Скайла устало вздохнула и рухнула в кресло, стоявшее у стола.
«Задал ты мне задачу, Мак Рудер. Впрочем, оставим это. Главное сейчас поймать Илли и Арту. Что конкретно ты собираешься предпринять?»
Мак быстро подошел к пульту и включил еще один экран, изображающий схему космических трасс Сештана. «Нам известен вектор грузовоза. СВ ушел в противоположном направлении к Вермиллиону. Сколько же ты можешь выжать из Риги-1?»
«45 от силы 50».
«Гетон развивает до 40. В лучшем случае 45». Мак устало провел рукой по лицу. «Крейсер вот уже 3 года не проходил техобслуживания и ремонта.
Тогда не рискуй зря, Мак, и не превышай срока».
«Конечно, поганые боги, всякий раз, когда я пытаюсь действовать по плану...» «Ты возьмешь на себя СВ, командир крыла, мы же последуем за грузовозом». «У тебя есть возражения?» Скайла внимательно рассматривала изображение на экране. «На каком корабле находится Илли Такка? На скоростном СВ? А может, она в самом деле решила использовать его как приманку, оставив на бортовом коммуникаторе запись, которая была передана в диспетчерскую? Грузовоз был более знаком Илли, но на СВ не имелось дистанционного управления». «Ладно», — Скайла встала. «Однако запомни, Мак Рудер, они мне нужны живыми». «Сможешь ты сделать это? Вам придется брать корабль штурмом не на Земле, а в открытом космосе». Мак криво усмехнулся. «Не забывай, что имеешь дело со штурмовиками 1-го Тарганского дивизиона. Нам приходилось выполнять задачки и посложнее. А что будешь делать ты?»
«У меня нет выбора, Мак Рудер. Чтобы остановить СВ, мне придется применить пушку. Я сделаю все, что можно, однако на такой скорости у них имеется огромный шанс превратиться в плазму».
На губах Мака появилась задорная улыбка. Он склонил голову и произнес: «Желаю удачи, командир крыла».
«И тебе того же, первый дивизион».
Скайла направилась к выходу, бросив через плечо:
«Пойдем, детка. Начинается охота, и мы должны успеть выстрелить первыми».